Я в эти дни тоже был в Петербурге и вместе с Шаляпиным получил приглашение от Горького присутствовать на торжественном сборище в Михайловском театре, где Горький должен был держать речь по поводу учреждения им какой-то Академии свободных наук. Не понимаю, не помню, почему мы с Шаляпиным получили приглашение на это во всех смыслах нелепое сборище. Горький держал свою речь весьма долго, высокопарно, и затем объявил: «Товарищи, среди нас Шаляпин и Бунин, предлагаю их приветствовать». Зал стал бешено аплодировать, стучать ногами, вызывать нас. Мы скрылись за кулисы, как вдруг кто-то прибежал вслед за нами, говоря, что зал требует, чтобы Шаляпин пел. Выходило так, что Шаляпину опять надо было становиться на колени, и он решительно сказал прибежавшему: «Я не пожарный, чтобы лезть на крышу по первому требованию. Так и объявите в зале». Прибежавший скрылся, а Шаляпин сказал мне, разводя руками: «Вот, брат, какое дело! И петь нельзя, и не петь нельзя. Ведь в свое время вспомнят, на фонаре повесят, черти. А все-таки петь я не стану». И так и не стал. При большевиках уже не был столь храбр. Зато в конце концов ухитрился сбежать от них. В июне 37 года я слушал его в последний раз в Париже. Он давал концерт, пел то один, то с хором Афонского. Думаю, что уже и тогда он был тяжело болен, волновался необыкновенно. Он, конечно, всегда волновался при всех своих выступлениях. Это дело обычное. Я видел, как вся тряслась и крестилась перед выходом на сцену Ермолова. Видел за кулисами после сыгранной роли Ленского и даже самого Росси. Войдя в свою уборную, они падали просто замертво. То же самое в некоторой мере бывало, вероятно, и с Шаляпиным. Только прежде публика этого никогда не видала. Но на этом последнем концерте она видела, что Шаляпина спасал только его талант жестов, интонаций. Из-за кулис он прислал мне записку, чтобы я зашел к нему. Я пошел. Он стоял бледный, в поту, держа папиросу в дрожащей руке, тотчас спросил, чего прежде, конечно, не сделал бы. «Ну? Что? Как я спел?» «Конечно, превосходно», — ответил я и пошутил. «Так хорошо, что я все время подпевал тебе и очень возмущал этим публику». «Спасибо, милый, пожалуйста, подпевай», — ответил он со смутной улыбкой. «Мне, знаешь, очень не здоровится. На днях уезжаю отдыхать в горы, в Австрию. Горы — это, брат, первое дело. А ты на лето куда?» Я опять пошутил. «Только не в горы. Я и так все в горах. То Монмартр, то Монпарнас». Он опять улыбнулся, но очень рассеянно. Ради чего дал он этот последний концерт? Ради того, вероятно, что чувствовал себя на исходе и хотел проститься со сценой, а не ради денег, хотя деньги любил. Почти никогда не пел с благотворительными целями. Любил говорить: «Бесплатно только птички поют». В последний раз я видел его месяца за полтора до его кончины. Навестил его больного вместе с Алдановым. Болен он был уже тяжело, но сил, жизненного и актерского блеска было в нем еще много. Он сидел в кресле в углу столовой, возле горевшей под желтым абажуром лампы, в широком черном шелковом халате, в красных туфлях, с высоко поднятым над лбом коком, огромный и великолепный, как стареющий лев. Такого породистого величия я в нем прежде никогда не видал. Какая была в нем кровь, та особая северно-русская, что была в Ломоносове, в братьях Васнецовых. В молодости он был крайне простонароден с виду, но с годами все менялся и менялся. Толстой, в первый раз послушав его пение, сказал: «Нет, он поет слишком громко». Есть еще и до сих пор множество умников, искренне убежденных, что Толстой ровно ничего не понимал в искусстве, бранил Шекспира, Бетховена. Оставим их в стороне.